Джулия Либур. Звезды Эргирии. Повелитель темных глубин. Эта книга полностью является плодом воображения автора. Все встречающиеся в ней имена, персонажи, места и происшествия вымышлены. Любое сходство с реальными событиями, местностями, организациями, либо личностями, как живыми, так и умершими, является абсолютно случайным. Введение. За окном моросил мелкий промозглый дождь, даже смотреть на него было зябко, и хотелось непроизвольно шмыгнуть носом. Сад, который в теплую пору манил свежими красками и яркими бликами, сейчас стоял, будто нахохлившись. Беренис в задумчивости смотрела в окно, она закончила писать докторскую. Еще надо было проверить и выправить рукопись, дать ей отлежаться и снова проверить, но основное уже сделано. Девушка работала, не отрываясь, почти год. Гримуар «Озерной ведьмы», купленный у мэтра Ренье, стал основой диссертации. Беренис так была погружена в работу все это время, изучая гримуары, и выучила на память столько заклинаний, что порой уже саму себя ощущала ведьмой. Работа с гримуаром затруднялась тем, что многое там было зашифровано или написано намеками. Беренис помогло знание древних языков. Ее только очень удивляло, как могла простая ведьма, жившая в глуши, придумать свой язык, включающий слова из разных древних языков. Мало того, озерная ведьма часть слов писала с конца, просто перевернув их и сделав так неузнаваемыми. Это было просто потрясающе. Беренис много времени потратила, чтобы разобраться со всем этим. А только потом она смогла приступить к самой диссертации. Нужно было отвлечься. Ей так хотелось прогуляться, но за окном унылые тучки намекали, что это плохая идея. Поежившись, как будто и впрямь побывала под дождем, она пошла в библиотеку. В конце концов, провести день с хорошей книгой, поющим чайником и печеньками – это тоже вариант. Кот Мартин, обрадованный, что в доме происходит хоть какое-то движение, подняв хвост, бежал впереди, гордо показывая дорогу. В библиотеке пришлось включить лампу, и тисненные корешки книг призывно поблескивали в мягком желтом свете. Беренис пробежала взглядом по полкам, и вдруг темное, вернее черное пятно между книгами привлекло ее внимание. Видно, кто-то вынул книгу, но, подойдя ближе, она увидела, что это не пустое место, а тоже корешок, только густого черного бархатистого цвета. Как же я забыла. Совсем заработалась. Вот то, что мне нужно. История миров от таинственного незнакомца из Хаоса, которую я купила вместе с гримуаром озерной ведьмы. Это получше любой прогулки. Я же начала ее читать и первую историю буквально проглотила. Интересно. Что за летопись там дальше? Вытащив тяжелый том, девушка в обнимку с ним и в сопровождении мохнатой охраны отправилась к заветному креслу у камина. Усевшись поуютнее и укутавшись пледом, Беренис подождала, пока Мартин тоже устроится у нее под боком, и в предвкушении открыла бархатистый переплет. Однако тут же вспомнила, что, закончив читать первую повесть, она не смогла посмотреть, что за летопись идет дальше. Страница была будто склеена, и она отложила книгу, а потом ушла с головой в работу, забыв о ней. Девушка аккуратно откинула атласную ленту, служившую закладкой, и осторожно поддела страницу пальцем, боясь повредить ее нечаянно. Но страница перевернулась с удивительной легкостью, и Беренис увидела заголовок «Летописи Эргирии» или «Повелитель темных глубин». А вот и новая летопись. Автор, насколько помнится, ведет всегда своей дорогой. Последуем за ним. Беренис прошлась по карте Эргирии, которая была нарисована на следующей странице, рассмотрела герб со звездами. Ей очень нравилось, что книга пахла красками. Но это был совсем не тот запах типографской краски, который все мы знаем. Это был аромат дыма, пряности, яблок, травы, смешанный с кисловатым привкусом железа. Все это сочеталось с запахом пергамента. Эта смесь бередила душу, очаровывала и удивляла. Фолианту столько лет, а запах совсем свежий, будто только вчера летописец, скрипя пером, выводил причудливые буквы. Девушка придвинула ближе столик, на котором стояли вазочки с конфетами да чашкой чая, и погрузилась в повествование, уже не удивляясь манере автора обращаться к читателю, как к единственному другу. Глава первая. Похищенный. «Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я скучал по тебе, ибо тот, кто однажды взял в руки мою историю миров, становится поистине близок мне. Сегодня я отведу тебя в неизведанный мир. Доверься. Эти приключения будут увлекательны. Ты познакомишься с героями моей истории и, возможно, кого-то узнаешь в будущем лично». Эйра оглянулась на мужа. Он стоял рядом с заказчиком и что-то рассказывал ему. По лицу их клиента трудно было понять что-либо, но Эйра ощущала его восхищение. Планета и впрямь получилась изумительная. Арнелл создал слаженное мироустройство, умудрившись совместить и точно рассчитать в проекте все желания заказчика. Двойное солнце, 5 лун, зоны вечно мягкого лета и вечного холода. Ей, как дизайнеру, тоже пришлось повозиться. Клиент хотел, чтобы пейзажи были выдержаны в одной палитре. Если это красный пейзаж, то все только в оттенках красного, от воды до растительности. Причем ему нужно было, чтобы цветовые зоны переходили друг в друга в соответствии со световым спектром, а пейзажи органично менялись. Все 5 лун с поэтичными, по мнению заказчика, названиями – хрустальная, аквамариновая, золотая, серебряная и бронзовая – должны были быть тоже выдержаны в соответствующих гаммах и пригодны для обитания. Сейчас они как раз находились на одной из них. С хрустальной луны, как, впрочем, и со всех остальных лун, открывался просто потрясающий вид на восходящую планету. Эйра любовалась пейзажем и прислушивалась к щебетанию Тонда. Они впервые оставили сына одного на попечении школы. До этого в поездке они отправлялись только по очереди. Но на сдачу объекта пришлось лететь вдвоем, а процедура занимала не одни сутки. Супруги не сомневались в школе. Дети, для дайрианцев, такая редкая ценность, что за Тонда точно будет надлежащий присмотр. Просто планета, над которой они работали, находилась так далеко, что Эйра физически ощущала задержку в передаче чувств и мыслей. И это ее напрягало. Но пока все шло хорошо. Она слышала своего малыша постоянно, хоть и с небольшим отставанием. Вот он чему-то радуется. Ага, это кукла. Им как раз должны были доставить несколько для обучения умению работать с оболочками. Заказчик, похожий на красного палочника, подошел к ней и еще раз выразил восхищение проделанной работой. «Госпожа Эйра, я хотел бы договориться с вами и вашим мужем о следующем заказе. Мой второй сын на свое совершеннолетие тоже должен получить собственную планету. Я уже примерно знаю его пожелания. В ближайшее время уточню все детали, и тогда мы с вами сядем и обговорим будущий проект».
«Конечно. У вас есть наши личные рейлеры. Вы всегда можете прислать сообщение и назначить встречу».
Попрощавшись, они отправились к своему кораблю, и вдруг Эйра поняла, что не чувствует Тонда. Она замерла от страха, и муж, тут же ощутив это, бросился к ней. «Транслируй, срочно транслируй отделу безопасности». Сам Арнелл связался со школой. Сначала он не мог никого вызвать. Почему-то невозможно было установить связь. Его не чувствовали. Возможно, потому что были заняты. А потом он услышал отчаянные призывы воспитателей, которые пытались найти его сына. Космический корабль, хотя и был настоящим, но требовался больше для антуража и комфорта, как и внешность Эйры и Арнелла. Жителям планеты Дайриан это было нужно, чтобы не смущать своих клиентов. Общаться с темно-серым облачком вместо существа из плоти, да еще посредством мыслей, было непривычно для большинства жителей вселенных, с которыми дайрианцев связывали торгово-деловые отношения. Поэтому истинный облик этих магов знали немногие. Для волшебников планеты Дайриан уже почти не существовало невозможных вещей. Их цивилизация возникла миллионы лет назад. Пережив все войны и катаклизмы, она выстояла и окрепла. Они давным-давно научились перемещаться между мирами,
и освоили галактическое пространство. При всей своей магической сущности им нравилось использовать новинки техногенных миров. Но самое удивительное было то, какое искусство они считали своим коньком. Среди продвинутых обитателей межгалактического сообщества они славились умением создавать миры. Как отдельные планеты, так и целые вселенные и даже галактики. Поэтому маги-дайрианцы были очень востребованы, но они брались не за всякий заказ. Для существования им требовались чувства. Чувство любви, чувство прекрасного, наслаждение творчеством было основой их физической жизни. Поэтому заказ, кроме прибыли, должен был обязательно принести эти ощущения. Свою внешность маги успешно прятали за оболочками, когда это требовалось. Оболочки дайрианцы называли куклами. Существовала целая модная дизайнерская отрасль, занимавшаяся созданием этих нарядов. Волшебники могли и без этого принять любой облик, но считали это неразумной тратой ресурсов. К тому же, занимая оболочки, они реализовывали свою потребность вселяться в тела. Вселение в чужие тела было особым предназначением дайрианцев, заложенное их творцами. Если дайрианец занимал живую оболочку, то мог ею управлять, легко оттеснив дух владельца. Правда, было это, когда они еще только родились как раса, а вернее были созданы. Дайрианцы относились к тем редким видам разумных магических существ, которые сумели подняться над своими создателями, обрести независимость и изменить свою судьбу. Сейчас вселение в живую оболочку каралось законом, и такого не происходило уже давным-давно. Заняв чужое тело, дайрианцы усиливали плохие или хорошие черты и способности, поэтому было запрещено вселяться даже в те тела, которые дух покинул по каким-либо причинам. Ведь вселившись не в искусственную оболочку, а тело, в котором дух замер, любой ребенок-дайрианец увеличивал способности тела в 1000 раз. Поэтому на дайриан порой прилетали охотники за детьми, прикидывающиеся простыми туристами. Пройти контроль было очень трудно, похитить ребенка практически невозможно. Но это не останавливало тех, кто мечтал на своей планете завоевать владычество. И время от времени на планете судили очередного охотника, провалившего свою миссию. За все время существования последней расы был похищен только один ребенок. С его помощью была захвачена власть в одной из галактик. Совету безопасности, заседавшему день и ночь, удалось найти решение, как вернуть малыша обратно. После чего были потрачены невероятные усилия, чтобы для ребенка это похищение прошло без последствий. Для него создали специальные условия на отдельной планете и моделировали особую реальность. У родителей с детьми была постоянная и неразрывная связь, дайрианцы и между собой общались только мысленно, а перемещаться они могли и без кораблей в любую точку Вселенной. Детей умение управлять оболочками и перемещениями начинали учить позже. Паника Эйры была вполне понятна, ведь сейчас только их сын подходил для похищения. Остальные 26 детей планеты Дайриан были старше и уже получили обучение и опыт. Эйра передала подробности последних минут общения с Тондо Совету Безопасности. Куклу, которой он восхищался перед исчезновением, так и не нашли. Дизайнерскому дому, который должен был доставить оболочку в школу, как оказалось, заказ отменили. Однако выяснилось, что работники школы этого не делали. Значит, куклы и заманили малыша. Плохо было, что связь Эйры с сыном была потеряна, и все знали, что это значит.